Ботан грустно улыбнулся. «Вернемся не мы», — сказал он. «Вернутся двое неизвестных граждан без документов и определенных занятий, с окающим выговором и с небольшим мешочком золотых монет. Мешочек, ежу понятно, бесследно пропадет со склада вещественных доказательств, а нам придется давать признательные показания».
«Какие показания, дурилка? У нас же все будет по чесноку!»
«Нас попросят по чесноку показать, где мы, два бомжа в карнавальных прикидах, закопали тела невинно убиенных несовершеннолетних Жихарева Константина Ивановича и Филимонова Нила Эдуардовича, за которых себя выдаем. Если попадется хороший адвокат, отделаемся пожизненной психушкой».
Кость подумал и в ошеломлении кивнул. Потому что в нашем правовом пространстве по-другому быть просто не могло.
«Мы никакие не попаданцы», — вздохнул он. «Мы пропаданцы».
Друзья сидели друг против друга за столом в небольшой чистенькой гостиничной комнате, которую Ботану удалось снять за приемлемую цену.
«Вот ты смеялся, когда я тебе всю мелочь из копилки выгрести попросил», — сказал Филимонов, когда они без проблем поселились. «Необычная одежда путников не смутила новгородцев. Тут и не таких видели». «Куда, мол, они за рекой годятся?» — продолжил Филимон. «А вон как хорошо на меняльном дворе пошли!»
«Ты меня удивил», — сказал Колобок. «Ведь ваши монеты ни золото, ни серебро, а так не пойми что!»
сказал Жюль Верн. «Я исходил из того, что всякий меняло поневоле коллекционер-нумизмат. Должно же быть у делового человека какое-то увлечение. Наверняка они откладывают для себя редкие экземпляры, а реже монет Российской Федерации здесь быть не может. Чеканка высшего качества, еще насечки по ребру».
«Так надо вернуться, собрать все оставшиеся в доме деньги и разменять», — воскликнул Костя.
«А вот тогда российским денежкам выйдет полная инфляция», — сказал Филимонов. «Менять их надо небольшими партиями и желательно в разных городах.
Причем до поры», — мрачно заметил Колобок. «Где-нибудь наверняка подвернется бдительный изувер и завизжит. Это дьявольские деньги, человеческие руки не в силах выполнить такую тонкую работу. Сам-то менял, ясное дело, ни во что не верит. Но среди их клиентуры...»
Во всяком случае, стало понятно, что в блинном Новгороде можно продержаться несколько дней под крышей и с хозяйским столом. А продукты в рюкзаке решили приберечь на всякий случай. Старшина новгородского буяна, так в Руси еще с начала прошлого века называлось место разгрузки судов, поглядел, как Кость подбрасывает и ловит две дубовые колоды, и сказал:
«С дорогой душой беру тебя, отрок. Медную денежку в день уж как-нибудь от себя оторву. Работают у нас с первого света до последнего, а все остальное время спи, отдыхай, аль буянь по кружалам с товарищами».
Ясно, откуда появился глагол «буянить»? «Денежку в день своей кошке будешь платить за мышиную охоту, дядя», сказал Ботан, выступавший в роли продюсера Кости. «Мой клиент в этом, в Пскове, чистую гривну серебра паденно получал».
«Так и оставались бы в Пскове»,
сказал староста и скривился. Псков был древним соперником Новгорода.
«Прослышали мы, — сказал Филимонов, — что новгородские хозяева не чета псковским скобарям, богатые и щедрые».
«Оно, конечно, верно, — прокол староста. Только гривну в день даже веденецкий дюк никому не платит и сам не получает».
«Это пахан здешний, что ли? — тихонько спросил Костя.
«Это дож Венеции, — также тихо ответил Ботан, а в полный голос потребовал:
набрось над бы, хозяин! Детский труд эксплуатируешь, за это по головке не погладят, да еще и педофилию приплюсуют».
От таких страшных слов староста закатил глаза, пошевелил усами, пятерней расчесал бороду.
«Ладно я, дитятко, добро, по тароватости своей удвою плату, уж больно молодец дороден».
«Я худею, но мы обдумаем ваше предложение», — с превеликим достоинством сказал Филимонов. «Завтра тоже день будет». И потащил Костю за собой.
Колобок затаился в богатырском рюкзаке и в собеседовании не участвовал.
Вот поэтому в народе и говорят, от трудов праведных не наживешь палат каменных, сказал Виссарион Глобальный, удобно примостившись в глиняной миске посреди стола.
А как же насчет честных денег, сказал Ботан, чтобы они потом в черепки не перекинулись?
Бывает так, что можно заработать и честно, и много, сказал Колобок. Надо только в здешней конъюнктуре разобраться.
А если в дружину пойти? С надеждой спросил Костя. Хлопну об стол богатыристикой, махом примут, обмундирование выдадут, на пайковое довольствие поставят.
Сразу видно генеральский сынок, армейская косточка, сказал Колобок. Только для князя наемного твоя богатыристика не документ. Подействовать она может, разве что на Садка, поскольку он и сам былинный герой. А только где его искать? А вдруг мореплаватель наш в очередной экспедиции?
Тут шумом распахнулась дверь, не иначе пинком открытая. К сожалению, на пороге нарисовался вовсе не Садко, как случилось бы в любой уважающей себя сказке. А у нас-то правдочка суровая. Там стоял невзрачный шпендик в сером кафтанчике, в серой же шапочке. Другую шапку он вертел в руках, явно показывая сей головной убор обитателям комнаты. Эта шапка была нарядная, красная, расшитая золотыми нитями. Примерно в такой Иван-царевич с известной картины рассекает дремучие леса верхом на сером волке и с краденой царевной в охапке. Некоторое время обе стороны в напряженном молчании изучали друг друга. Первым не выдержал шпендик.
«Вы че мешкаете? А ну, встали да побежали! Он ждать не любит!»
И в доказательство потряс красной шапкой. «Ты кто таков, молодой утырок? Какого рода племени?» — сказал Костя. Помаленьку возвращался к нему словарь Руси былинный. «Из какой земли? Какой орды?»
«Я Потаня Маленький!» — сказал шпендик с такой гордостью, словно представился Карлом Великим.
«Да видим, что небольшой», — сказал Нил. «И что тебе нужно? Невеличка ты наша».
«А, вы тут новики», — сказал Потаня с пренебрежением. «Порядка, покуда не знаете. Требует вас к себе сам Василий Свет-Буслаевич. Шапку его в Новгороде каждая собака знает, и при виде ее трепещет и подчиняется».
Вот уж с кем встречаться не хотелось. Хотя...
«Костян, может, мы с этим отморозком Васей договоримся?» – прошептал Филимонов. «Тем более он богатый, деньгами швыряется».
«Ну уж нет», – сказал Костя. «Богатыри с бандюганами не договариваются, они их до седла рубят». И обратился к послу.
«Если нужны мы твоему боссу, то пусть он сам сюда и является. Хлеб за брюхом не ходит».
И покосился на дремлющего в миске Колобка.
«Не оскорбился ли?»
«Не хотите по-хорошему? По-худому пойдете», —
посулил Потанюшка маленький и, не дожидаясь честно заработанного пенделя, вылетел из помещения во двор. А кого обойти?
Фигура новгородского дебошира и бандита Васьки Буслаева в прошедшем веке распиарена в России была до неимоверности, как надувной богатырь, рекламирующий у кинотеатра известную серию мультфильмов. А особенно возлюбил этого громилу классик русской и советской литературы Максим Горький. Он писал: «Василий Буслаев не выдумка, а одно из величайших и, может быть, самое значительное художественное обобщение в нашем фольклоре. Классик вообще предпочитал честным труженикам всяких бродяг, бомжей, босиков, уголовников и прочую нечисть. Такая мод была в те времена, накануне череды русских революций. Поэты, художники, композиторы воспевали вольную волюшку и ее криминальных носителей. Не умолкает и в нынешнем русском застолье песня о том, как атаман Стенька Разин героически утопил персидскую княжну. А как иначе обезвредить? Шахидку. Да и пришедшие к власти большевики считали уголовников классово близкими, А великий режиссер Сергей Эйзенштейн в великом, но исторически, мягко говоря, некорректном фильме «Александр Невский» вывел Ваську эдким добродушным силачом, гасящим псов-рыцарей первой подвернувшейся оглоблей. Актер и режиссер Николай Охлопков, сам мужик здоровенный, просто купается в этой роли. Между тем, былины умалчивают о каких-либо военных подвигах дородного доброго молодца в деле защиты родимого господина Великого Новгорода, а рисуют они личность малосимпатичную. Отцом Васьки был некто Буслай, доживший до 90-х годов благодаря покладистому характеру. С Новым городом не спаривал, с Псковым он не вздоривал, а с матушкой Москвой не перечился. Немал человек, похоже, был старик Буслай, возможно, даже посадник новгородский, определяющий всю политику республики. А кто б еще мог спаривать, вздориться и перечиться с иными городами? Помер пожилой миролюбец, когда Васька был еще малым ребенком. Вот и лишился парнишка мужского воспитания. Отсюда и все беды. В 7-летнем возрасте он выдергивал руки-ноги у сверстников, побивал их смертью напрасную. Так что люди постоянно приходили с жалобами к матушке хулигана. Честной вдове Мамелф Тимофеевне. Только ее он и слушался. Мама посадила сына под домашний арест. Но не век же ему в терьме сидеть. Достигнув 17 лет, наследник огромного состояния, обученный всяческим наукам, сколотил собственную дружину. 30 молодцев без единого. И поспорил о велик заклад, в Новгороде, видно, без этого не живут, с тремя князьями, что его пацаны побьют всех городских мужиков на мосту через Волхов. Там было место традиционных кулачных боев. Предвидя неприятности, мамаша срочно засадила Ваську в глубокий погреб, и новгородские граждане в пух и прах разнесли обезглавленную дружину, попятили буслаевских бойцов и связали кушаками. Но дворовая девка, ведь такую беду, освободила хозяина. При этом она уничтожила железным коромыслом 500 горожан. И уж только потом наш Васенька приступил к массовому истреблению сограждан железной осью. Отчего?